Члены комитета не устояли перед угрозой, что, выйдя из повиновения раввинам, евреи впадут в разврат, и комитет готов был сохранить в неприкосновенности весь этот архаический строй, лишь бы избегнуть ужасных последствий, о которых говорили депутаты. Комитет не уяснил себе, кого депутаты считали преступниками духовного закона, не подозревал, что таковыми являлись и те, кто стремился к образованию. Депутаты направили усилия к тому, чтобы укрепить власть Кагала, остановить в самом начале культурное движение. Добились депутаты и отмены введенных ранее ограничений и мер против традиционной еврейской средневековой одежды, так резко отграничивавшей евреев от всего окружающего мира. Даже и в Риге закон о употреблении евреями немецкого платья нигде не исполнялся, и закон был отложен самим государем до будущего нового законодательства. Но далеко не все ходатайства депутатов удовлетворялись. Нужны были деньги, и чтобы добиться денег, депутаты застращивали свои общества, сообщая им в мрачных красках о намерениях правительства и передавая им в преувеличенном виде столичные слухи. Маркевич в 1820-м и обличал депутатов в преднамеренном распространении неверных сведений, дабы таким путем заставить население вносить в Кагал требуемые суммы. В 1825-м институт еврейских депутатов был упразднен. Еще то вызывало напряжение между властями и кагалами, что кагалы, единственно уполномоченные собирать подушную подать с еврейского населения, скрывали души при ревизиях, утаивая их в большом размере. Правительство хотело знать точную численность еврейского населения, чтобы взыскивать соответствующую податную сумму. Большая забота была узнать эту численность. Например, в Бердичеве незаписанное еврейское население всегда было около половины всего числа действительных еврейских его обывателей. По официальным данным, какие правительство могло установить к 1818-му, евреев было 677 тысяч. Это уже возросшая цифра. Например, в сравнении с 1812 число мужчин вдруг удвоилось, но все еще цифра сильно заниженная, и к ней еще же следует присоединить около 400 тысяч евреев в царстве польском. Однако и при этих докладываемых кагалами уменьшенных цифрах имели место каждый год недоборы податей и не только не покрывались, но нарастали год от году. Недовольство столь несомненной утайкой и недоимками вместе еще с контрабандным промыслом высказывал еврейским представителям сам Александр I. В 1817-м был издан указ о снятии наросших штрафов, пеней и всех прежних недоимок. Прощены все, подвергнутые взысканиям за неверную прописку душ, но с тем условием, что отныне кагалы будут подавать все честно. Однако и это не принесло никакого облегчения. В 1820 году министр финансов заявил, что все меры, направленные к экономическому оздоровлению еврейского народа, остаются безрезультатными. Многие из евреев скитаются без документов. Новая перепись установила такое число душ, которое вдвое, втрое и даже более превысило цифры, раньше указывавшиеся еврейскими обществами. А еврейское население продолжало и продолжало крупно возрастать. едва ли не главной причиной того, многие исследователи считают утвержденное в то время среди евреев ранние браки мальчиков с 13 лет, девочек с 12. В упомянутом анонимном докладе 1808 года тот неизвестный еврей писал, что этот обычай ранних браков есть корень бесчисленных зол и мешает евреям отвлечься от тех закоренелых обычаев и дел, коими они навлекают на себя общее негодование и бывают вредны себе и другим. Установилось так, что неженившиеся в ранние годы презираемы среди евреев, и даже беднейшие напрягают последние усилия к тому, чтобы, возможно, раньше женить детей, хотя этих новобрачных ожидают муки нищенского существования. Ранние браки были введены раввинами, извлекавшими из этого доходы. Кто ревностно изучает Талмуд и строго исполняет обряды, тот скорее найдет выгодное супружество. Люди, рано женившиеся, занимаются лишь изучением Талмуда, и когда наступает, наконец, время самостоятельного существования, эти отцы семейств, совершенно неподготовленные к труду, вовсе не знающие жизни, обращаются к винным промыслам и мелкой торговле. Также и в ремесле. Женившись, 15-летний ученик уже не обучается своему ремеслу, но делается сам хозяином и портит только работу. В середине 20-х годов в Гродненской и Виленской губерниях распространился слух, что будет запрещено вступать в брак до зрелого возраста, и потому поспешно стали заключаться браки между детьми даже 9-летнего возраста. Ранние браки обессиливали народную жизнь евреев. При такой роевой жизни, при таком сгущении населенности и конкуренции в однообразных занятиях, как было не возникнуть и нищете? Политика кагалов сама способствовала ухудшению их евреев материального положения. Менаше Элиер, выдающийся талмудист, но и поборник просвещения, в 1807 напечатал и разослал раввинам свою книгу, вскоре изъятую раввинатом из обращения, а следующая его книга подвержена массовому сожжению, в которой отмечал темные стороны еврейской жизни. «Нищета, — говорил он, — необычайно велика, но может ли быть иначе, когда у евреев ртов более, нежели рабочих рук? Надо внушить массе, что средства к жизни следует добывать собственным трудом. Молодые люди, не имеющие никаких заработков, вступают в брак, надеясь на милосердие Божие и на кошелек тестя. А когда эта поддержка рушится, они, обремененные уже семьями, бросаются на первое попавшееся занятие, хотя бы и нечестное. Толпами берутся за торговлю, но она не может всех прокормить, а потому прибегают к обману. Вот почему желательно, чтобы евреи обратились к земледелию. Армия бездельников под личиной ученых живет на средства благотворительности и за счет общины. Некому заботиться о народе. Богачи заняты мыслями о наживе, а раввины — распрей между хасидами и ортодоксальными иудеями, и единственная забота еврейских деятелей — предотвращать несчастье в виде правительственных распоряжений, хотя бы они несли с собою благо для народа. И вот источником существования значительнейшей части еврейского населения служила мелкая торгово-промышленная и посредническая деятельность. Евреи чрезмерно наполнили города и мелочной торговлей. И как же могла быть здоровой экономика еврейского народа в таких обстоятельствах? Впрочем, более поздний еврейский автор, уже середины 20 века, пишет о том времени. Правда, еврейская масса жила в тесноте и бедности. но еврейский коллектив в целом не был нищ. И тут небезынтересны придутся свидетельства с неожиданной стороны. Как увидели жизнь евреев западных губерний участники наполеоновской армии 1812 года, как раз и проходившей через эти места. Под Докшицами евреи богаты и зажиточны. Они ведут крупную торговлю со всей русской Польшей и посещают даже Лейпцигскую ярмарку. В Глубоком евреи имели право гнать спирт и изготовлять водку и мед. Они были арендаторами или владельцами расположенных на больших дорогах кабаков, корчем и заезжих дворов. Евреи Могилева зажиточны и вели обширную торговлю, хотя наряду с ними была ужасающая беднота. Почти все местные евреи имели патенты на торговлю спиртом. Сильно развиты среди них были денежные операции. Еще от одного стороннего свидетеля. В Киеве бесчисленное количество евреев. Общая черта еврейской жизни – довольство, хотя и не всеобщее. С точки же психологически бытовой наблюдатели находили характерные особенности русского еврейства. Постоянная настороженность к своей судьбе и своеобразие путей в его борьбе и самозащите. Многое держал уклад. Наличие властной и авторитетной общественной формы для сохранения своеобразного быта.